Лабас Вакарес понял серпоная тема нашей сегодняшней лекции «Страшный суд прихода Машиаха и четырех царств». Седьмая глава, девятый стих. «И смотрел я, пока не были сброшены престолы». Здесь написано правильный перевод: «пока не были установлены престолы». Значение прямо обратное. «И сидел старец в годах, одежда его бела, как снег, а волосы на голове его, как чистая шерсть. Престол его искры огненные, колеса пылающий огонь». Пока прошу не идентифицировать этого старца с Богом, который сотворил небо и землю, море и сушу. Такое сравнение пока будет слегка преждевременным. «Огненная река вытекает и протекает перед ним, тысячи тысяч служат ему, и десятки тысяч десятков тысяч стоят перед ним. Суд сел, и книги открылись. Смотрел я тогда из-за звука слов высокомерных, которые произносил Рог, пока не увидел, как был убит зверь, а тело его сокрушено и отдано на сожжение огню». То есть даже в условиях, когда раскрывается истина, высокомерно говорящий Рог продолжает говорить высокомерно, и ничто на него не оказывает влияния. То есть суть римской цивилизации будет такова, что даже когда раскрывается истина, Рог продолжает свое нести и болтать. «У остальных зверей была отнята власть, и протяженность жизни была дана им до поры до времени. Видел я в ночных видениях, вот вместе с облаками небесными, будто человек пришел, и дошел он до старца, и подвели его к нему. И дана была ему власть, и почести, и царство, и все народы, племена и языки служили ему». Речь идет о приходе Машиах. «Власть его будет власть вечная, что не будет отнято, и царство его не будет разрушено. И затрепетала душа моя во мне, Даниэле, в недрах тела моего, и видения мысли мои испугали меня. Подошел я к одному из стоящих и просил его разъяснить суть всего этого». Стоящий – это концепция ангела, ибо человек все время находится в движении, он либо поднимается, либо опускается. Ангел, он лишен свободы выбора, поэтому он всегда стоит. «И говорил он со мною, поведал мне толкование вещей». То есть это одно из самых возвышенных видений Даниэля, которое почти доходит до уровня пророчества, когда Даниэль видит ангела. «Эти звери огромные, которых четверо, четыре царя встанут от земли». От земли. Машиах спустится с неба, а это будут цари, которые от земли. «Затем примут царство святые Всевышнего и унаследуют царство навечно и во веки веков. Тогда захотел я истине о четвертом звере, что не похож был на остальных и очень страшен. Зубы у него железные, а когти медные. Он пожирал, дробил и остатки топтал ногами». Основной интерес, основное внимание у Даниэля было именно к четвертому царству, которое причинит еврейскому народу больше всего несчастья и которому не видно конца из реалии этого мира. «И о десяти рогах, что на голове у него, и о другом, что появился, из-за которого выпали три прежних, и о том роге, у которого глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду больше остальных». То есть на самом деле он маленький рог, но говорит высокомерно, и чем пытается быть больше остальных. «Видел я, как рог этот воевал со святыми и побеждал их». Этот рог маленький будет побеждать святых возвышенных, он будет побеждать истину. «Пока не пришел старец в годах, и совершил он суд для святых Всевышнего, и настал срок, и унаследовали царство святые. Так сказал он: четвертый зверь, четвертое царство на земле, которое будет не похоже на все другие царства, и будет оно пожирать всю землю, и истолчет ее, и скрошит ее. А десять рогов, десять царей встанут из этого царства, и другой встанет после них, и будет он не похож на прежних, и свергнет он трех царей. И будет он говорить слова против Всевышнего, и святых Всевышнего он уничтожит. И задумает он изменить времена их и закон, и будут они отданы в руки его на срок, и сроки, и полсрока. И будет заседать суд, и отнята будет у него власть уничтожать и губить окончательно». То есть страшный суд, он приведет к завершению безобразий римской цивилизации. А царство и власть, и величие царств, что под небесами, будет дано народу святых Всевышнего, царство его, царство вечное, и все властители будут служить ему и повиноваться. Здесь конец этому откровению. Меня, Даниэля, очень испугали мысли мои, и вид мой изменился, померкло сияние лица моего, но хранил я это в сердце своем». Когда Даниэль увидел перспективу развития человеческой истории, то он преисполнился страхом за сыновей Израиля в конце дней, тот самый период, в котором мы с вами живем сегодня. Нам все кажется так терпимо, нормально. Вроде мы в царство римского дракона каким-то образом вписались, худо-бедно. При этом даже что-то соблюдаем, и какие-то духовные ценности вроде у нас есть. На самом деле, это состояние страшное, которое на нас влияет, которое застилает нам глаза, которое мешает нам прийти к истине. «И смотрел я, пока не были помещены престолы, и сидел старец в годах, и одежда его бела, как снег, а волосы на голове его, как чистая шерсть, престол его искры огненные, колеса пылающий огонь». Кресло заседания на страшном суде, конечно же, брошены они не были. Раши, давая свой комментарий в Талмуде в трактате Хагига, говорит следующее. Сколько там было кресел? «Шней кисаот гутлу вениткану лейшева лейгем». Два кресла были помещены и определены для того, чтобы сидеть на них. Речь идет о помещении двух кресел. Вопрос, для кого? Талмуд, трактат Хагига. «Адди карсаван раму ватик йомин ятив локашья и хадло вейхад ледавид». Пока кресла не будут помещены и старец сядет на них, то есть если есть два кресла, на первый взгляд возникает ощущение некой двоичности, об отсутствии единства правления в этом мире, а наличие каких-то двух сил, для которых кресла были помещены. Говорит Талмуд Локаш, и это не противоречие. Один для него и один для Давида. Для царя Давида и второе кресло для некого старца. Кто это такой, мы пока не знаем. Рабейну Бха. Тогда исполнятся слова пророка Гушея, последнего пророка Израиля, Северного царства, сказанные незадолго до изгнания десяти колен, Гушея, 3 глава, «И вакшоет Гошем и локейгем, вэд Давид Малка». И будут они искать Бога своего и Давида, царя его. Те 10 царств, которые, те 10 колен, которые восстали против дома царя Давида, в конце дней они будут искать именно это царство, царство человека, когда присытятся царствами разных зверей, которые топчут эту землю. То есть будут искать Бога и будут искать царство дома Давида конкретно. Мидраш Зута. Хаза гайот ад дикар син рамин миклаль дыраву гафухин. Увидел, что поскольку поместили эти кресла, значит, до этого они были перевернуты. Кресла были повалены. Кресло суда, кресло царства. То есть мы живем с вами в состоянии, когда царство истины, когда кресло правления повалены, и царства нет. Зогар. Эти кресла, шхина ве Давид, божественное присутствие и кресла царя Давида, были повалены с разрушением храма. Начиная с разрушения храма, эти кресла повалены. Илкут Шимони. Омер рав Мишарши, коль зман шагар рашаим шолтим боолам, кеби яхоль эйн акодеш баруху йошев аль кисо, веймата йешев, кшиткаем валу мушим мигар цион лишпот эт гар Исав, вегайта лашем эмлуха. Сказал рав Мишарши, все время, пока нечестивцы управляют в этом мире, и у них власть. Получается, что как бы Всевышний не сидит на престоле своей славы, и когда Всевышний получит возможность сесть на свой престол, когда исполнится сказанное пророком Авадии, «Ваалумуши мирар Цион, и придут спасители из горы Цион для того, чтобы судить гору Исава». Исав – праотец римской цивилизации. Когда придут судьи судить эту цивилизацию, «Вэгайта лэхашема милуха», тогда у Бога будет царство. А пока кресло царства Всевышнего в этом мире повалены, и как бы нет у Всевышнего возможности быть царем в этом мире. Кто такой старец в годах, одежда которого бела как снег? Мецудат Давид. Ра эд гашхина бедмут закен, шигу мале рахамим. Видел пророк Даниэль шхину, божественное присутствие, в образе старца, ибо старец он полон милосердия. То есть те люди, которые находятся в возрасте выше среднего, они должны понимать, что главное достоинство, наверное, этого возраста – это состояние милосердия, когда от свойства суда можно перейти уже к свойству милосердия, к свойству мягкости. Старец не Бог, как могло бы кому-то показаться, а образ шхины, у которой будет престол правления в этом мире. Говорит Раши. Лвуши китлаг хивар лилабен авонот аму. Одет этот старец, то есть божественное присутствие, в одежды белые, как снег, для того, чтобы обелить, очистить грехи народа своего. Продолжает Раши. Минаке ацмо мисхуйот шеешле акум лифанаву мишалем лагем коль схарам буламазе. Этот старец, который омывает грехи народа своего, он очищает себя от заслуг, которые есть у идолопоклонников по отношению к себе, и платит им, воздает им всю их награду в этом мире. То есть, что касается евреев, то омываются их грехи, что касается язычников, то им воздается все в этом мире, чтобы у них не осталось ничего для мира будущего. Чем вызвана такая явная несправедливость? Во время страшного суда. Под словом суд мы все-таки понимаем какой-то элемент справедливости. Почему по отношению к евреям одно, по отношению к язычникам совершенно другое. Является ли это неотъемлемой частью справедливого, страшного, возвышенного суда? Как мы видим, что да, только требуется понять почему. Евреям списываются грехи, а с народами мира расплачиваются и аннулируются все их заслуги. Комментаторы отмечают, что все намерения язычников сводятся к интересам, связанным с Уламазе, с этим миром. Там, где у еврея тоже его интересы действительно сводятся к Уламазе, то все эти достижения, все эти добрые дела, они имеют свою проекцию только на Уламазе и умирают, и подлежат захоронению сразу со смертью человека. В будущий мир идет только то, что человек при жизни, совершая добрые дела, имел намерение, имел проекцию для ценности вечности, для служения своему Богу. А все, что делается в этом мире, на самом деле ради своих интересов в этом мире, оно уходит вместе с нами в могилу и на будущий мир своей проекции не имеет. Комментатор отвечает, что язычники, даже когда они служат на самом деле для того, чтобы получить пользу для себя в этом мире, поэтому и награду они получают в этом мире, и высший суд справедлив. Огненная река. Огненная река вытекает и протекает перед ним. Тысячи тысяч служат ему, и десятки тысяч стоят перед ним. Сел суд, и книги открылись. Возникает вопрос, что это за огненная река? Каково ее происхождение, и что нам текст хочет сказать этим? Это хорошо, что протекает огненная река, это не очень плохо, мы должны радоваться и восхищаться, или мы должны рвать на себе одежду, одевать волосиницу и плакать по поводу того, что там находится огненная река. Как к этому вообще отнестись? Говорит Малдин. Нагар Динур Мигихан Нафик Мизиятан Шеляхайот. Нагар Динур, река огненная, откуда она выходит, что является истоком огненной реки, она выходит из пота ангелов. Хайот в данном случае имеется в виду те, кто живые, кто несут жизнь, это ангелы. То есть огненная река, она начинается, имеет своим истоком пот ангелов. Что это означает? Талмуд в трактате Хагига. Мизиатан шаля хайот, шемазин бет шумрим кадош, юце нагар динур. От пота ангелов, которые потеют в момент, когда они говорят кадош, когда они восхваляют Всевышнего, выходит эта огненная река. Возникает вопрос, почему ангелам, которые восхваляют Всевышнего, нужно так уж сильно потеть? Может быть, можно было и без пота? Там кондиционеры не работают на небе, что ли? Зачем им потеть так уж очень активно? Говорит Зохар. Огненная река образуется от пота ангелов, которые переносят престол славы Всевышнего. То есть, говорить кадош, восхвалять Всевышнего, на самом деле, в определенной мере, является параллелью переноса славы престола, который в данном случае мы знаем с вами, что он перевернут, да? Его переносят ангелы, и от тяжести этого престола они потеют. В чем суть тяжести переноса? Почему для ангелов так это тяжело? Бейт Оламим. Нагар Динур, огненная река. Гусод Эйма Демины Динин Митерерим. Книга по Каббале, Бейт Оламим. Река огненная – это тайна страха, ибо отсюда пробуждается свойство суда. То есть огненная река каким-то образом связана со свойством суда. Говорит Рав Саадия Гаон. Нагар Динук Нагед Мушех Ваюце Милифанав Миэш Эврато. Река огненная появляется и проходит от него, от огня гнева Всевышнего. Ангелам служения тяжело нести престол славы, ибо нечестивцы тянут его в разные стороны. То есть ангел несут престол славы, на этот престол славы влияет человек. Ибо человек создан по образу Бога, ему дана власть, ему дана определенная сила, дано влияние. И когда ангелы переносят этот престол, еще при этом они должны сказать кадош, а им это немножко сложно получается сказать, если та действительность, которую создал Бог, она настолько негармонична в результате человека, который ее испоганил, что при этом все эти процессы переноса престола славы, восхваления Всевышнего, они все затрудняются, и свойство суда пробуждается, и от этого идет огненная река от пота ангелов, которые всю эту систему должны каким-то образом компенсированно переносить с места на место. Это немножко о божественной динамике. То есть каждый из нас своими поступками мы либо к огненной реке добавляем, ангелы из-за нас потеют больше, и тогда обращаться к Богу, чтобы он дал нам благословение, наверное, не совсем правильно. Если ты своей деятельностью пробуждаешь свойства суда, то при этом просить от Бога милосердия одновременно, наверное, просто нелогично и даже в некотором смысле нагловато. Ты как бы и реши, ты повышаешь энтропию или ты ее уменьшаешь. Вот эта огненная река, это и есть повышение энтропии на самом деле. Когда растет температура, хаос и турбулентные процессы только ускоряются в этом мире. Цунами. Весифрин птиху. И книги открыты. Раскрываются книги записей. Раши. Расфарим нефтыху. В день страшного суда раскрываются книги. Сифрей гаверот вегараот шаасу. Книги грехов и зла, которые сделали царство. Речь здесь идет о суде по отношению к царствам, поэтому открываются книги достижений царств, государств и власти. Тикуней Зогар. Весифрин птиху. Открыты книги. Тлат сифрин. Есть три книги. Денифтахин бероша шана. Убей тавлин нишматим берай нагар динур. Три книги, которые открываются в Роша Шана. Те самые три книги. Праведников, злодеев и людей, которые имеют шанс в дальнейшем. Они все открываются в Рош-Ашана, и в эти самые книги будут сделаны записи в день страшного суда по отношению к царствам народов мира. Убей тавлин нишматин берай нагар динур. И после принятия решения, в какую книгу записать, будут эти души окунуты в ту самую огненную реку. Говорит Зогар. Нишматхун де цадикин тавлин умиддакин бей, в нишматхун де раши нидунин бей. Души праведников будут окунуты, помещены в огненную реку, и они исправятся в ней, очистятся до конца, а души нечестивцев будут судиться в этой огненной реке. Огненная река является своего рода чистилищем, которое мы сами создаем своей жизнедеятельностью в этом мире. И в ней мы будем чиститься. Мы как бы выше, мы должны только себя грязь и постороннее снять, или мы, не дай Бог, можем в этой реке окончательно утонуть и сгореть. Для праведников это последнее завершающее очищение, для нечестивцев это гибель и вечная пропажа. Бейт Оламим. Шеколя целуд гауламот, хаял и шорош улама тахтон, шиигьебу бхира верацон висхар веонеш, шезеру тахлит готов, легитив лазулато, бигдейший каблут тахтоним с харам аль-едей аводотам. Все предназначение высших миров, тех миров, которые от Всевышнего до нашего нижнего мира действия, в котором мы живем, все они, эти миры, были созданы для того, чтобы обеспечить корень для нашего нижнего мира, что будет в нем бхира, выбор и рацион, желание, и награда, и наказание, ибо это предельная цель добра, которую Всевышний дал человеку, легитивлю золото, дать добро ближнему, для того, чтобы нижние могли получить награду свою посредством своего служения. То есть главный критерий, по которому нас будут оценивать в будущем мире, когда мы доживем до 120 лет, дай Бог, и окажемся в будущем мире, это как, что ты сделал в этом мире, добро ты сделал, зло, что ты сделал. И на самом деле, по большому счету, мы оцениваемся так и в этом мире тоже. Потому что тот, кто Бен Улам Аба, к нему Всевышний уже сегодня относится как к Бен Улам Аба, и он получает свое благословение уже сегодня, как Бен Улам Аба. Тот, у кого нет Бен Улам Аба, хотя и дают ему шанс какой-то, но он закрыл перед собой небо, так что небо над ним, обледенелый небосвод, через который божественный свет и божественное добро спуститься к этому человеку не может. И сидит человек и ждет, и хочет, чтобы все возможные формы счастья его коснулись и к нему пришли. При этом он заморозил этот небосвод, и божественные воды просто просочиться не могут, потому что небосвод заморожен. Поэтому нужно разморозить этот небосвод, потому что сверху замороженный небосвод, а внизу огненная река. Это то состояние, к которому порой мы себя приводим. 11 стих. «Смотрел я тогда из-за звука слов высокомерных, которые произносил рог, пока не увидел, как был убит зверь, а тело его сокрушено и отдано на сожжение огню». Гибель зверя с высокомерным рогом, который, даже когда раскрывается истина, когда престолы помещены и на них восседает царь Давид и божественное присутствие, даже в такой ситуации продолжает высокомерный рог высокомерно болтать. При этом он маленький. И при этом он внешне имеет кошерные признаки, а внутри у него только обман, только ложь. Но болтает он высокомерно в условиях тьмы и сокрытия. Доказать о том, что он не прав в своей болтовне, очень и очень нелегко, потому что в условиях тьмы не видно света, не видно истины. Гибель зверя с высокомерно болтающим рогом, кремация цивилизации дракона четвертого царства. Говорит Раши. Миколь гадварим гагвуим, шеракерен медаберет, алта хамато шелятик ямин. От звука слов высокомерных, которые, говорит рог, поднялся гнев старца. Другими словами, говорящий рог старца однозначно достал. Уже больше терпеть невозможно. Бюрегадот. Шерая михарефу мигадев, кмошерокох шель Яаков бепе. Он осквернял и богохульствовал соответственно тому, что сила Яакова в устах. Сила еврейского народа в устах, в способности реализовать свое верование, свое знание словами. Сила маленького рога римской цивилизации, который забрал от нас все, что у нас было, и приписал себе. Всю нашу красоту он приписал себе, но смог реализовать ее только во внешней части. Как то сказано, что Яков и Исав поделили между собой, у Якова божественный образ, у Исава одежды. Римская цивилизация имеет одежды. Одежды красивые, внешний полный порядок, а внутреннего наполнения нету. Внутреннего наполнения у Исава нет. Поэтому, что он пытается говорить? Он пытается высокомерно болтать для того, чтобы компенсировать тем самым отсутствие внутреннего наполнения. Уста человека реализуют его рух, его духовное состояние, что соответствует сердцу. Говорит Малвим, «Эра шейкар один вераавон, ганихтав бесфарим гу альколь дварим гдулим шерекерен мидабер». Говорит Малвим, что увидел Даниэль, что основная суть суда и греха, который записывается в книге, это высокомерные слова, которые говорит этот рог. Это основная проблема, потому что этой болтовней рог убалтывает население, и оно идет за вот этими идеями о том, что достаточно, чтобы внешне все было нормально, а внутри мы сами себе учителя. Каждый считает, что вопрос воспитания, вопрос религии он сам определит по каким-то внешним факторам. Изучать это и искать себе учителя, который может найти тебе какое-то глубокое исправление, людям не очень нравится. Гибель зверя четвертого изгнания. Маараль из Праги, Нецах Исраэль. Малхут Гамашиех ло якум, ад шеигмеру арба малхуйот эт малхутам, аз итгале малхут Машиех. Царство Машиеха не встанет до тех пор, пока не закончат четыре царства свое правление на земле, и тогда откроется царство Машиех. Вильнюсский Гаон, комментарий на Сефер де Цниюта. Вегуват гашма, и будет уничтожено тело четвертого зверя, шегуш хитат ситра охра убитуло к ядуа, что это уничтожение злого начала и аннулирование его, пропажа его, как известно. То есть суть прихода Машиеха – это аннулирование и пропажа злого начала. Пропажа зла в этом мире. Абарбанель. Вегуват гашма, и пропадет тело этого животного, аль антикристу, по поводу антимашиеха. Абарбанель, как мы учили с вами в прошлой лекции, болтающий рог относит к римско-католической церкви, которая возьмет все, что есть у нас, и представит своим. И в данном случае он говорит, что пропадет вот это вот животное четвертого царства, которое построило свое высокомерное обсуждение, свою высокомерную болтовню на идее лже-мессии, которая у них возникла. Рабейну Пхая. Ад шайомар адам лехаверо, кра лехароми бепрута, вайомерло эйнамит бакешет ли. Что пропадет эта цивилизация настолько, что один человек скажет другому, вот тебе Рим за мелкую монету. Бери себе Рим за мелкую монету. Покупай весь Рим за мелкую монету. И скажет он, нет у меня в этом потребности. То есть, когда даже за мелкую монету Рим покупать никто не будет. Мелкие монеты останутся. Не то, что не будет никакой мелкой монеты. И мелкие монеты останутся, крупные монеты. Но Рим с его ценностями никто не захочет купить даже за мелкую монету, говорит Рабейну Пхая, который был учеником Рамбана. Пророк Захария. «Ваани елеханум гашем эш савив велихавот ирье бетуха». «И я буду тебе, слово Бога, огнем вокруг тебя и славой буду среди тебя». Это состояние прихода Машиаха, говорит пророк Захария, когда Всевышний будет огнем вокруг нас и славой будет среди нас, ну и, конечно же, внутри нас. Когда Бог будет славой внутри нас, тогда мы сможем уже задать вопрос о приходе Машиаха. Кремация римской цивилизации. Пророк Авадия. «Вэгая бэйт Яков эшу бэйт Юсеф лэгава, у бэйт Исав лэкаш, вэлой ясарит лэбэйт Исав». «И будет дом Якова огнем, и дом Юсефа пламенем. А дом Исава будет соломой, и не останется остатка у дома Исава». Обратите внимание, весь Бейт Яков, весь еврейский народ будет огнем. Кто будет пламенем этого огня? На ком будет основная миссия по победе над римской цивилизацией? У дома Юсефа. Машиах бен Юсеф, тот, кто должен принести еврейскому народу духовное величие, тот, кто должен привести еврейский народ в состояние года, в состояние славы. У каждого колена в Израиле есть своя миссия. Миссия колена Юсефа – привести еврейский народ в состояние славы, когда мы действительно будем ор легуим, светом для народов, когда мы выглядеть будем славно, достойно и гармонично. Завершение царства народов мира – произойдет в результате возрождения избранного народа. Машиах бен Юсеф приведет народ в состояние год и обеспечит приход Машиаха бен Давида, который приведет наш народ в состояние Нецах, в состояние вечности. Год и Нецах – это две из десяти сферот, которые начнут выстраиваться, когда придет Машиах. «Видел я в ночных видениях, вот вместе с облаками небесными, будто человек пришел, и дошел он до старца, и подвели его к нему, и дана была ему власть и почести и царство, и все народы, племена и языки служили ему». Приход Машиаха. Как человек. Раши. «Кебар энош ата, руха мелаха Машиах». Как человек придет, это царь Машиах. То есть, обратите внимание, прежние царства были видны в форме животных, царство Машиаха в форме человека. Малбим, кебар энош ата, как сын человеческий придет, наступит царство человека в отличие от царства животных. Рабейну Пхая, вегу, «Ганаасе бецелем элуким, веаруим ананей шмая, кебар и нож». И это тот, кто создан по образу Бога. Это не просто будет некий человек со своими недостатками, со своими трудностями, со своими дефектами. Это будет человек, который создан по образу Бога, в котором образ Бога будет осязаем. И он придет... им ананей шмая, с облаками небесными, как человек. Это будет человек, связанный с небом, а не царство, которое происходит из земли. Малбим. Хазе гавит, де хазве лайла, ве ару им ананей шмая. Видел я в ночном видении, и вот приходит он с облаками небесными. Машиах спустится с небес во тьму ночи, римского изгнания. Талмуд, трактат Сангедрин. «Ве ару им ананей шмая, и придет Машиах с облаками небесными, кебар энош ата, как человек, вектив ани верухэвэля хамор». И есть, говорит Талмуд, Другое высказывание о приходе Машиаха, очень существенно отличающееся от этого, что он будет бедный, который едет на осле. То есть не с неба, а с осла спустится. Или даже не спустится, а будет продолжать на нем скакать. Заху им ананейшмая, лозаху ани варахевеляхамо. Удостоится еврейский народ, Машиах спустится с облаками небесными, не удостоится, это будет бедный, который едет на осле. Все зависит от того, будем ли мы достойны. В какой мере мы будем достойны, в такой мере, в такой форме, в таком виде и придет Машиах. О царстве Машиаха сказал царь Давид в псалмах, Тегилим, «Векисо кешемеш негди, и престол его, как солнце передо мной». То есть то царство, тот престол, который будет у Машиаха, это будет как солнце перед нами, которое будет нести свет, тепло. Так что тогда уже, кроме высокомерно говорящего рога, пока он не будет отрублен, в общем-то, споров уже не будет. Всем будет понятно, что это и есть то царство, для которого человек предназначен в этом мире. Это и есть царство гармонии, царство истины. Мидраш Агада. Тогда исполнится пророчество Исаии. Ур итем весас либехем ваацмотейхем кедеша тифрахна венуда яд гашем. И вы увидите, и возрадуется сердце ваше, говорит пророк Исаия о приходе Машиаха, и кости ваши, как поле расцветут, и будет известно вам, станет известна вам рука Всевышнего. Кости ваши расцветут. Пока мы сухие кости. Вся наша радость в этом мире, все наши достижения, это достижения сухих костей. Пока мир не работает. Когда престол славы Всевышнего повален, а царь Давид, его потомки в изгнании, а Машиах все время существует среди нас, но мы не даем возможности ему прийти, то мы как сухие кости. Ураита мусас либхем. Вы увидите, возрадуются ваши сердца. Тогда вернется в этот мир состояние радости, пропавшее с разрушением храма. Люди любят быть счастливыми. Все хотят быть счастливыми, все к этому стремятся. Ну, в первую очередь стараются свое счастье обеспечить финансовым благополучием, развлечениями разного рода и так далее. Так вот, радость пропала с разрушением храма. И кто хочет действительно радости, он должен ее получить самым серьезным путем. То есть радость – это некое состояние гармонии и удовлетворения внутри человека. Человек – существо сложное, поэтому для того, чтобы ему достичь истинной радости, ему действительно нужны сложные механизмы и сложные решения этого вопроса. Одним материальным благополучием и способностью развлекаться все глубокие спектры нашей души удовлетворить будет невозможно. Об этом говорит пророк Исаия. Ураитем, когда вы увидите этот престол, который будет кешемеш негди, как солнце передо мной, вот тогда вы сможете возрадоваться. Говорит пророк Йоэль. Вегая хрейхен, эшпохет рухи аль коль басар, веневу бнехем убнатухем. И будет после этого, и залью дух я мой на всякую плоть, и будут пророчествовать сыновья ваши, и дочери ваши. Нам не хватает, чтобы Бог излил на нас свой дух, чтобы мы немножко могли пророчествовать, не будем бояться этого слова, да, чтобы мы могли прийти в состояние пророчества, в состояние связи с Божественным в этом мире. А пока у нас тьма, пророчество пропало, и Бога сильно не видно. Теперь мы можем немножко лучше понять, в какой тьме и печали ночи мы пребываем сегодня. «И затрепетала душа моя во мне, Даниэле, в глубине тела моего, и видение мысли моей испугали меня». Когда Даниэль все это увидел, то его это испугало. Что его испугало? О том, что римская цивилизация вечна в рамках уламазе, в рамках этого мира. Только с неба ее могут снять, только с неба могут ее свергнуть. Сама по себе, в условиях естественного развития истории, она вечна. Человек будет только из поколения в поколение укреплять в себе идею жить как Исав, так, чтобы внешние одежды были чистые и отглаженные, а внутренний сбой будет укрепляться от одного поколения к другому, и не будет спасения от этого состояния. Подошел я к одному из стоящих и просил его разъяснить суть всего этого. И говорил он со мной и поведал мне толкование вещей. Даниэль подходит к ангелу, чтобы получить от него толкование, ибо видение Даниэля было ниже, чем пророчество. И мы с вами изучаем книгу Писаний, не книгу пророков. Видение Даниэля было ниже, чем пророчество, поэтому многие вещи он не был в состоянии увидеть и понять до глубины видения пророка. Поэтому он обращается к стоящему, к ангелу за разъяснением. И ангел дает ему разъяснение. Эти звери огромные, которых четверо. Четыре царя встанут от земли. Откуда встанут четыре царя? От земли. Они не с неба, они с земли. Они от сбоя, который еврейский народ принес в этот мир, приведя к разрушению храма и обеспечив себе четыре изгнания среди четырех царств. Это все от земли, от земельного, от плотского, а не от небесного. Затем примут царство святые Всевышнего и унаследуют царство навечно и во веки веков. Тогда захотел я истины о четвертом звере, что не похож был на остальных, и очень страшен, зубы у него железные, а когти медные. Он пожирал, дробил, а остатки топтал ногами. Самое протяженное, продолжительное изгнание, изгнание римское. И об этом в основном спрашивает Даниэль. И о десяти рогах, что на голове у него, 10 царств, которые будут до разрушения храма. Второго. И о другом, что появился, из-за которого выпали три прежних, и о том роге. И видел я, как рог этот воевал со святыми, побеждал их, пока не пришел старец в годах. То есть будет успех. Римская цивилизация будет успех. Она своими железными ногами раздробит весь мир. Римский дракон раздробит весь мир и уничтожит его. И совершил он суд для святых Всевышнего, и настал срок. Так сказал он, четвертый зверь, четвертое царство на земле, которое будет не похоже на все другие царства, и будет оно пожирать всю землю, и истолчет ее, и скрошит ее. А 10 рогов, 10 царей встанут из этого царства, и другой встанет после них, и будет он не похож на прежних, трех царей. И будет он говорить слова против Всевышнего, и святых Всевышнего он уничтожит. И задумает он изменить времена и закон, задумает изменить закон, еврейский закон, видоизменит, модернизирует. Попытается привести к его забвению и к созданию новой религии, которую примет Римское царство. И будет заседать суд, и отнята будет у него власть уничтожать и губить окончательно. А царство и власть, и величие царств, что под небесами, будет дано народу святых Всевышнего, царство его, царство вечное. И все властители будут служить ему и повиноваться. Здесь конец этому откровению. Раши. Вехазви Роши и в Галануне, и видение головы моей испугало меня. Невгала рухи бы то рагуф, мингахалом газе. Охватил ужас дух мой внутри тела моего от этого сна. Обратите внимание, что говорит Даниэль, видение головы моей. Далеко не у каждого человека есть видение головы. Многие видят совершенно другими органами. Кто каким? Видят мир. Картину мира читают и видят совершенно другими органами, нежели чем головой. Даниэль говорит «Хезви руши». Даниэль был испуган видением того, что предназначено пройти Израилю до завершения своей задачи. Рав Саадия Гаон. Шераити руэ бецаран шель Исраэль. Ибо видел я, говорит Даниэль, страдание Израиля. Расак отмечает, что больше всего Даниэль хотел узнать от ангелов о четвертом царстве, которое больше других будет преследовать Израиль и установит самые тяжелые декреты. Рабейну Пхая. Йехшов лешанот гамуадим вегаторот шелану вело яле беядо. Захочет он, подумает он изменить праздники, порядки времени и учение наше, но не получится у него. Римляне не смогут изменить нашу Тору, привести к ее забвению. Абарбанель. Христианская церковь добьется успеха не силой оружия, а высокомерной болтовней, которую они называют риторикой. Пророк Ирмияху. Тифлацатха есиотха задон липха шохней бахагвисела тосе маром гива китагбия кенешер вегайтай дом лишама колювер алея ясим вейшрок альколь макутея. Чудовищность твоя подняла тебя, возвысила тебя. Злонамерение сердца твое привело тебя к тому, что ты посчитал, что живешь ты на высоте скалы. И поднялся ты, как орел, и превратится Эдом, римская цивилизация, лышама в пустыню. Каждый, кто пройдет по земле этой цивилизации, только свистнет, увидев все те удары, которые придутся по ней. Это говорит пророк Ирмияху о будущем римской цивилизации. Кец гаямим, конец дней. Пророк Хабакук. Пророк Хабакук – это ребенок, которого воскресил пророк Илиша. Пророк Хабакук говорит о конце дней, о приходе Машиаха. Киод хазон лемуэд, ваяфех лекец, влой хазев. И митмиаме хакело, кибо яво ло яхер. Ибо есть еще время для исполнения видения, и свидетельствует оно о конце, и не обманет оно. Если замедлит, жди его, ибо придет оно непременно, не опоздает. Пророк Хабакук, который жил в 7 веке до новой эры, задолго до этого, он говорил о том, что есть хазон лемуэт, есть время исполнения этого видения, жди его, и оно не замедлит прийти, как только мы своими поступками, своими действиями позволим ему. «О периоде тьмы и сокрытия конца дней сказал царь Давид в Тегилим, в 10-м псалме, следующее. «Лама рашем таамод берахок, таалим лейтот бецара». Почему, Бог, стоишь ты вдалеке и приводишь к сокрытию во времена Бецара, во времена горя? Почему ты скрываешься во времена горя? Тьма перед рассветом сгущается. Книга Дварим, глава 32. Галогу камусы мади хатумбо церотай. Ведь скрыто это у меня, запечатано в хранилищах моих. Время прихода Машиаха. Камузгу и мади хатумбо церотай. Время это скрыто, запечатано в хранилищах моих. Когда придет Машиах, это самая скрытая, принципиально скрытая тема в иудаизме. Говорит пророк Исаия, «Кием накам бы либи, вишнат геули ба». Ибо йом, ибо день, месте в сердце моем, и год избавления моего приходит. Для пророка Исаия было очевидно и осязаемо, что наступит время избавления. Сефер Амифуар. Арба молхойот митхаскот бесибат хэт Исраэль. Четыре царства укрепляются в результате греха Израиля. Расчет конца дней. конец дней, о чем было сказано Даниилю. И будут они отданы в руки его на срок и сроки и полсрока. То есть в изгнание четырех царств мы будем отданы на срок и сроки и полсрока. Как то сказано, «Ваит яхвун биядей, идан вейдонин уплаг идан». Срок и сроки и полсрока. Расчет конца дней. И отданы в руки его, в руки четырех царств, на срок и сроки и полсрока. Когда же закончится царство римского дракона и наступит время прихода Машиаха? Вот вопрос, который задает проницательный читатель. И на этот вопрос нам надо попытаться ответить. Или не будем отвечать на него. Сначала вопрос, стоит ли нам вообще пытаться ответить на этот вопрос и определить, что это за срок и сроки и полсроки. Давайте, прежде чем мы с вами ответим на этот вопрос, мы приведем с вами Талмуда в трактате Сангедрин. Талмуд запрещает нам расчет конца дней. Почему? Потому что наступит некий конец дней по нашему расчету. Окажется, что Машиах не придет, и в результате это ослабит руки людей, которые соблюдают его заповеди. Рамбам однозначно приводит этот Талмуд в качестве первоисточника, и так Пусек дает такое свое решение о том, что запрещено рассчитывать конец дней. Талмуд в трактате Сангедрин. Омер Раби Йоханан, Тифах Ацман Шель Махшевей Кицин. Сказал Раби Йоханан, пусть пропадет дух тех, кто рассчитывает концы дней. Шахайо Омрим, ибо говорили, Киван Шегигия Эт Кец Велуба Шуф Эйнуба. Потому что люди говорили, что поскольку наступило время конца, и Машиах не пришел, значит уже не придет. Эле хакело, но жди его, шенемар им итмаамеа хакело. Как то сказано словами пророка Хабакука, если медлит он, жди его. Итак, Талмуд запрещает нам рассчитывать конец дней. Ну, будем рассчитывать или нет? Конечно, будем, да? Тем не менее, многие великие мудрецы Торы рассчитывали концы дней. Вы обратили внимание, как я сказал, концы дней. Не конец дней, а концы дней. А именно, слово «кицин» сказано в первоисточниках во множественном числе. А именно, на протяжении истории у нас есть определенные даты, которые особенно месугалим, которые особенно имеют внутреннее наполнение для того, чтобы быть концом дней. Поэтому, если эта дата наступила, и, к сожалению, мы своим служением не смогли реализовать нашу задачу, то мы ждем следующей даты. Поэтому на основании этого многие мудрецы таки, да, рассчитывали конец дней. На протяжении истории существовало энное количество точек выхода из исторического процесса и прихода Машиаха. Поэтому, если наступал Эт Акец и Машиах не приходил, то ответ был дан пророком Хабакуком «Хакело». Кибо Яво, жди его, ибо непременно придет он. И Рамбам приводит слова пророка Хабакука в качестве одного из 13 принципов веры. Кто рассчитывал конец дней? Ну, первое, что мы приведем, расчет конца дней Раши. Раши рассчитывал конец дней. Расчет Раши. Раши говорит, идан период, это 480 лет. Почему? Период от исхода из Египта до строительства первого храма. То есть первый период жизни еврейского народа от исхода из Египта до строительства первого храма, весь, по сути говоря, период судей, это 480 лет. Это период. Идонин период, то есть период номер два, 410 лет, годы существования первого храма. Хациидон, полпериода, это вся история 480 плюс 410, от исхода из Египта до разрушения храма, деленные на две части, поскольку сказано половина периода. 445 лет. Все вместе у нас получается 1335 лет. То есть, через 1335 лет, пока мы не знаем после какого момента, с какого момента их отсчитывать, говорит Раши, это время кец, время конца. Тогда должен наступить конец. На самом деле, расчет Раши имеет свое подтверждение в самом конце книги Даниила. А именно 12 глава, в самом-самом конце сказано так. «Счастлив, кто дождется и достигнет 1335 дней». Предпоследняя строчка в книге Даниила. Еще раз, по Раши получается 1335 лет. В тексте написано 1335 дней. Понятно, что здесь под днем имеется в виду год или какой-то другой промежуток времени. В всяком случае, Раши говорит нам 1335 лет. Главный вопрос, от какой даты надлежит отсчитывать 1335 лет. Говорит Раши, 1335 лет надлежит отсчитывать от прекращения служения в втором Иерусалимском храме. Скоро мы увидим с вами о втором храме, что там было определенное возвращение в землю Израиля, когда произойдет разрушение второго храма. Точнее, Раши говорит, за 6 лет до разрушения храма, тогда, когда перестали приносить жертву в Иерусалимском храме. Говорит Раши, что надлежит отсчитывать 1335 лет от прекращения служения в Иерусалимском храме, что произошло, по расчету Раши, в 64 году новой эры. В качестве визуализации этой идеи Раши приводит стих «Гестер эстир по ним», когда я сокрытием сокрою лицо свое. Когда происходит сокрытие лица, когда уже служение в храме перестает быть возможным. 64 год плюс 1335, получается у нас 1399 год. Конец дней согласно расчету Раши. Что произошло в 1399 году? Был ли этот год чем-то отличный в еврейской истории? 1398 год. Как бы за год до этого, когда начинается реализация этого проекта, он не был особенно богат историческими событиями. Я проверил по всевозможным энциклопедиям. И, возможно, самое центральное событие того года была коронация короля Витултаса. Абсолютно серьезно. Короля или князя, это уже вопрос... Вопрос к историкам. Так или иначе, Витултас был коронован и назван князем Литвы за год до конца мира, согласно расчету Раши. Именно князь Витултас приглашает евреев в Литву и дает им особые права и особые привилегии. Получается, что по расчету Раши Кецаямим, конец дней, не привел к приходу Машииха, но тогда наступил новый период еврейской истории, образования Литува с Жиду Бендромини, еврейской общины Литвы. Расчет Раши, да, это не мой расчет, а просто расчет Раши. И вроде как самое центральное событие в истории, которое я увидел, пройдя по энциклопедиям, это, по сути, образование еврейской общины Литвы, которая изменила мир Торы глубиной и ясностью изучения, и на протяжении веков была столицей Торы, столицей еврейского народа. На протяжении веков. Конец мира по Раши. Расчет конца дней по Малбиму. Малбим дает другой расчет конца дней. Он говорит так. Идон период, это 410 лет. Годы существования первого храма. 410 лет существовал храм, это и есть период по Малбиму. Идонин, периоды, это два периода, дважды умножено 410 лет. Половина Идена – это половина от всего этого общего периода 615 лет. Все вместе нам дает протяженность Галута 1845 лет. От какой даты отсчитывал Малбим? Почти от той же, что и Раши. От заката второго храма он отсчитывал от 68 года. Храм был разрушен в 70 году. Малбим на основании своих расчетов показывает, что за два года до разрушения храма произошло что-то. Он отсчитывает от 68 года новой эры. 68 год плюс 1845, если я не ошибаюсь, дает нам 1913 год. В принципе, 1913 год. Я не являюсь историком и не очень понимаю, но для меня это была, на самом деле, достаточно особая дата конца старого и начала нового мира. Новое мироустройство, оно началось, на самом деле, с Первой мировой войны, которая начинается в 1914 году. Отметим, что Малбим жил с 1809 по 1879 год. Первая мировая война начинается 9 ава 1914 года. 9 ава – это день рождения Машиаха. Некоторые мудрецы считают, что тогда началась война Гога и Магога, которая является центральным событием перед приходом Машиаха. Конец дней, страшный суд, приход Машиаха. Это то, о чем мы говорили с вами сегодня. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Вы говорили о нескольких расчетах концов света, кроме Малбима и первого расчета. Есть ли еще с комментариями мудрецов?
Считать понравилось. Хотите еще расчеты? Основные расчеты у нас на самом деле будут во время нашей последней лекции. Там, где будет у нас последняя 12 глава книги Даниэля, там будут приводиться основные расчеты на тему конца дней. Здесь просто комментаторы не удержались и уже на этом этапе решили нам дать какие-то свои данные, свою информацию на тему расчета конца дней, но основные расчеты у нас будут в самой последней нашей лекции.
А как комментируется тот факт, что, собственно, конца света, то есть прихода Машиаха не произошло? Это просто начало нового этапа или ошибка расчета?
Мы с вами говорили о том, что на самом деле, говорит Рамам, типах ацмам шель... тех, кто рассчитывают кицим, что пусть пропадет дух тех, кто рассчитывает концы. Мы говорим, что конец не один, концов много в еврейской истории, много точек, которые особенно предназначены для выхода. И если мы не приводим Машиаха в это время, в эти дни, то тем не менее происходят какие-то принципиальные изменения. Как очень скоро мы увидим, что сразу же после пророчества Даниэля о греческом царстве меняются полностью декорации и те страны, которые были, в общем-то, вечными в истории, как Вавилон, как Муав, как Амон, сразу же после пророчества пророка Даниэля они попадают в археологию. И появляются новые страны, Греция, Рим, те самые страны, о которых он говорил. То есть кицим есть, эти кицим появляются, они приводят действительно к большим изменениям в этом мире. Еще раз, расчет по Раше, создание еврейской общины Литвы, он привел к изменению этого мира, к принципиальному изменению в этом мире. Первая мировая война изменила этот мир самым фундаментальным образом, изменение было глобальным. Это лишь начало расчетов, у нас будут расчеты и в дальнейшем.
Вы говорили о концепции, значит, что дом Якова – это огонь, дом Иосифа – это пламя. С точки зрения языковой, вообще это синонимы, разницы нет. Вы бы могли пояснить поподробнее разницу?
В этом контексте огонь – это эш, а пламя – лагава. То есть пламя – это то, что является центром этого огня, особой силой этого огня. Возможно, воззрение на физические процессы у наших мудрецов было концептуально немножко отличающимся от нас. И тем не менее, как бы вот сутью этого огня, то, что будет поддерживать этот огонь, сам источник пламени, это будет колено Юсефа, ибо его суть — привести еврейский народ в состояние рода, в состояние славы.